Мория также воплощался сэром Томасом Мором. Глубокая преданность Мора Богу побудила его в какой-то момент задуматься над религиозным призванием и практиковать необычайно строгий аскетизм в течение 4 с лишним лет, дабы испытать собственную самодисциплину. Однако он решил жениться, его жена и 4 детей оказались самой большой его радостью и единственным утешением в днях последовавших. Их известное поместье в Челси давало приют всей семье Томаса, включая 11 внуков. Спустя годы маленькая утопия Мора, как он часто называл ее, стала центром образования и культуры. Эразм уподоблял ее Платоновской академии, обиталищем благой воли, куда приходили самые образованные люди тому времени, даже сам король за советом и утешением. Сэр Томас имел склонность к роскоши, и его дом считался даже более изысканным, чем королевский. Облаченный в доспехи, как и каждый, участвующий в сражении, он возглавлял атаки и бился в рукопашном бою. Волевой, суровый, однако безукоризненно добродетельный и глубоко религиозный человек. Не было предела его милосердию, о чем свидетельствуют частые и щедрые пожертвования, коих он без всяких ограничений отделял всех нуждающихся. Он взял за правило посещать городские окраины, чтобы иметь представление о положении бедняков. Он часто приглашал своих неимущих соседей разделить с ним трапезу, принимая их с подкупающей простотой и приветливостью. Гораздо реже удостаивались этой чести люди самостоятельные и почти никогда аристократы. В Челси Мор написал знаменитое произведение «Утопия» в 1516 году. Человек острого ума, сторонник реформ, Томас Мор имел много друзей среди ученых и духовенства. Эразм оставил нам воспоминания о Море того, в вопросах нет ничего более ценного, чем человеческий совет. В то же время, когда король желает восстановить свои силы, нет ничего более отрадного, чем человеческая беседа. Часто существуют глубокие и запутанные проблемы, разрешить которые под силу лишь вдумчивому и рассудительному судье. Мор распутывал их таким способом, что удовлетворял обе стороны. При этом никому ни разу не удалось повлиять на его мнение с помощью подарков. Счастливо государство, в коем короли назначают таких чиновников. Его возвышение не заставило его возгордиться. Можно сказать, что он был назначен обществом стоять на страже интересов тех, кто в нужде. В 1529 году Генрих VIII назначил сэра Томаса Мора лордом-канцлером Англии и хранителем большой государственной печати. Мор не стремился к человеческой славе, хотя имел множество почестей и достижений. Он был известен своей энергичностью, деловитостью, беспристрастным отправлением правосудия. Он оставался чутким к нуждам простого народа и ежедневно прогуливался по закоулкам Лондона, стараясь осведомиться о жизни бедноты. Сэр Томас, всецело преданный делу, исполнял свои обязанности с величайшим усердием. Пока Генрих, желавший иметь наследника трона, не объявил свой брак с Катериной Арагонской недействительным и не заявил о своем намерении жениться на Анне Болейн. Поскольку развод осуществлялся без папского одобрения и прямо противоречил законам церкви, Мор отказался поддержать решение короля. В 1532 году, находясь на вершине успеха, он оставил свою службу и удалился в Челси, где продолжил свою литературную деятельность в защиту католической веры. Без друзей, без должности, Мор и его семья жили в нищете. Тем не менее, Генрих был оскорблен публичным неодобрением, выраженным Томасом Мором, поэтому стремился опорочить его и тем самым восстановить свой королевский престиж. Последние годы своей жизни Томас Мор посвятил защите церкви и в 1532 году за отказ присягнуть королю как главе англиканской церкви он был заключен в лондонский Тауэр. Мор не терял твердости духа на протяжении всех 15 месяцев заточения. Нежная любовь его жены и детей, особенно дочери Маргарет, служила ему утешением. На все попытки жены и друзей убедить его принести клятву и тем самым умилостливить короля, он отвечал неизменным отказом. Ближе к концу посещения были запрещены, и, находясь в одиночестве, он написал свой выдающийся религиозный трактат «Диалог об утешении и горе». Несмотря на травлю, устроенную королевскими законниками, Мор решительно отказался ставить под угрозу позицию церкви и в то же время дипломатично уклонился от прямого обвинения короля, спасая тем самым свою жизнь и оставаясь живым свидетельством греховной несправедливости Генриха. Однако, в конце концов, ревностные противники, поощряемые Генрихом, оклеветали Томаса в собственном суде канцлера в Вестминстере. Осужденный по обвинению в высочайшей измене, Томас Мор был обезглавлен на Таурском холме в 1535 году. Преклонив колени перед палачом, он сказал: «Я умираю верным подданным короля, но в первую очередь Бога». Томас Мор был причислен к лику святых в 1935 году. От начала и до конца его жизнь являлась примером необычайной чистоты. Прожита она была в духе его собственной молитвы. «Даруй мне, всеблагой Господь, страстное желание быть с Тобою, не для того, чтобы избегнуть превратности этого несчастного мира, не для того, чтобы избегнуть ада, не для того, чтобы достичь услад небесных в награду за труды мои, но ради одной лишь любви к Тебе. Предлагаю вам небольшую выдержку из диалога об утешении в горе, написанном во время заключения в лондонской тюрьме». Томас Мор пишет: «Дьявол посему – это тот, кто готов наброситься и уничтожить нас, если мы упадем, поддавшись страху перед людьми. А потому, когда в угрозах смертных мы слышим его рык, давайте объявим ему, что прекрасно видим его своим внутренним оком и намерены вступить с ним в бой, пусть даже рукопашный. Если он пугает нас нашей слабостью, давайте ответим, что с нами наш командир Христос, и что мы будем сражаться, наделенные его силой, которая некогда уже покарала дьявола. Давайте же оградим себя верой и утешим себя надеждой, и бросим дьяволу прямо в лицо головню из костра любви. Ибо воистину, если в нас будет то же милосердие, любящее сознание, что было в нашем владыке, если мы не станем проклинать тех, кто убивает нас, но пожалеем их и помолимся за них, исполненные печали, о том зле, которое они навлекли на себя, тогда огонь любви, полыхнувший внезапно перед дьяволом, ослепит его, и он не увидит, куда нанести следующий удар. Если мы излишне самонадеяны, вспомним о собственной слабости. Если грусть теснит робость, вспомним о силе Христа. Охваченные страхом, давайте вспомним о предсмертных муках, которые он претерпел за нас, дабы принести нам утешение и дабы никакой страх не вверг нас в пучину отчаяния. Всегда призывайте помощь Христа, ибо такова его воля – ниспослать ее нам. А посему, да не усомнимся мы ни на миг, что если будет на то его воля, он охранит нас от мучительной смерти или же даст нам силы бесстрашно встретить ее, дабы радостно привести нас на небеса, оказав нам тем самым большую милость, чем если бы уберег нас от смерти. Это утешение в час наших горестей, если мы отопьем из него, как из чаши».